Veio na sai cena e se manda o culpa. Para que vai ter certo сегодня последний день, который последует за праздником Рождества Христова, положено в церкви читать заповеди Христа. Евангельский отрывок только что звучал сейчас здесь, посреди храма. И этот отрывок как раз рассказывал нам о событиях, непосредственно последовавших за Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Рождество Христово произвело действительно, судя по описанию у евангелистов, эффект разорвавшейся бомбы в ближневосточном обществе, по крайней мере, вот в пределах Святой Земли. Сказано, что Ирод настолько был потрясен этим известием, что он решил избавиться от конкурента сразу же и радикальным образом. Он посылает в Вифлеем воинов, чтобы всех младенцев, кто достиг двухлетнего возраста и ниже, на всякий случай запас, попросту умертвить. И тогда сказано о том, что святой праведный Иосиф получил от Бога откровение. Ему явился ангел, который призвал его, не замедляя, тотчас же подняться, взять Марию с новорожденным младенцем Иисусом и бежать, скрываться в Египет. И тотчас же, отвечая на этот божественный призыв, Иосиф так и поступает. И сказано, что и из Египта возвращение его также было обусловлено божественным откровением. Что ангел во сне также явился ему и сказал, что можно уже возвращаться, поскольку люди, которые хотели убить младенца, уже сами мертвы. И после этого вернулся Иосиф и поселился в Галилее. Объясняется, почему даже. Это вполне очевидный сюжет, который совершенно понятным образом соседствует с идеей Рождества. И поэтому нам с вами его сегодня предлагается послушать и назидаться. А вот что касается второго чтения библейского, которое мы с вами слышали, то оно заимствовано из послания апостола Павла. И вроде бы о Рождестве там ничего не говорится. Но там говорится о другом, говорится о личном преображении апостола Павла. И он описывает свою ситуацию до того, как стал христианином. Сказано очень красиво у апостола Павла, что он был неумеренным ревнителем отеческих преданий и преуспевал в их действиях более, нежели сверстники его, и был при этом гонителем Церкви Божией, старался разрушать ее. А потом, когда Господь обратил его к себе, то он сразу же вышел на проповедь. И даже апостол акцентирует внимание нас, слушателей и читателей, что он не советовался ни с кем из прежних апостолов. И Евангелие, которое он проповедует, заметьте, свою проповедь называет Евангелием, хотя он не в числе евангелистов. Это не человеческое установление, акцентирует наше внимание апостол Павел, а он именно от Бога принял то, что проповедует. Это очень важная мысль для апостола, и он периодически к ней возвращается в своих посланиях. И здесь он наиболее ярко ее заявляет. И если мы попытаемся, друзья мои, сопоставить то, что мы слышали в Евангелии, то, что это апостол Павел, то мы поймем, что и в первом, и в втором случае речь идет о том, что мы называем вслед за святыми отцами божественным откровением. И в первом случае речь шла о божественном откровении, явленном Иосифу. И во втором случае о божественном откровении, явленном будущему, а уже в момент написания, настоящему апостолу Павлу. Что такое божественное откровение? Божественное откровение – это непосредственное обращение Творца и Вседержителя, Бога всячески, к человеческому сердцу. Когда Бог сообщает нечто человеку, своему творению. И мы с вами могли бы сказать, что до некоторой степени и мы с вами знаем, что такое божественное откровение на личном опыте. У нас у каждого есть собственные переживания, которые мы могли идентифицировать, опознать, как опыт общения с Богом, как опыт присутствия Бога в нашей жизни, там ответ Бога на наши чаяния, на нашу молитву. И поэтому мы тоже с вами получаем, я убежден, каждый из нас, свою меру божественное откровение. Другое дело, дорогие мои друзья, что наше откровение божественное имеет личный характер. Оно дано каждому из нас для нашего назидания, для нашей пользы, для нашего наставления. А когда мы говорим о том божественном откровении, которое пишется с большой буквы, то откровение с большой буквы, то мы говорим о откровении божественном, которое имело универсальный характер. Иначе говоря, его адресатами было все человечество. Последствия передачи вот этого божественного знания, или божественной информации, если говорить современным языком, были значимы для всего человечества, для всего мира. Вот поэтому, собственно, эти два библейских отрывка и сопоставляются сегодня церковью при служении божественной литургии в этот сегодняшний воскресный день. И вот здесь, дорогие друзья, нам тоже с вами необходимо было хорошенько разобраться для самих себя, что такое божественное откровение вот в таком глобальном смысле. И мы подменяем ими часто одно другим наше ощущение божественного откровения, или даже, скажу более того, наше понимание великого вселенского божественного откровения, его подлинным смыслом, и подменяем ли одно другим. Апостол Павел не случайно говорит в этом отрывке, что он был неумеренным ревнителем отеческих своих предателей. Каких предателей говорит? Что это за предатели? Ведь по сути апостол указывает здесь на то, что он изо всех сил ревностно старался исполнять божественные установления Ветхого Завета. Ведь об этом же идет речь. Что это за отеческие предания в иудействе, в ветхозаветном, в христианстве? Это Моисеев закон. Богом данный Моисею, данный также и пророком, и заповеди которого перстом Божьим были начертаны на каменных скрижалях, которые получил Моисей. Так вот чего хотел был ревнитель апостол Павел. А выясняется при этом, что его ревность вступила в некое противоречие. Даже не в некое, а в прямое, я бы сказал, противоречие. Так что он стал гнать Церковь Божию, о чем он прямо говорит. И вот, дорогие мои, что же такое тогда божественное откровение? Глобальное измерение. Мы с вами из учебников и из книг душеполезных привыкли воспринимать божественное откровение как вот некое, действительно, некое знание, дарованное для человечества. Это действительно так. И божественное откровение традиционно воспринимается прежде всего как священное писание и священные предания. При этом эти вещи соотносятся обычно как части целой. Священное писание – это наиболее такая кристаллизованная часть божественного откровения. Вот она, дана нам в Библии. Текстом богооткровенного, как мы его называем, Духом Святым. Это священное писание. Таким образом оформлено, и мы его теперь читаем как Слово Божие, и прямо его так называем. Священное Писание есть Слово Божие. А кроме того, есть у нас еще предание в широком смысле слова. Это святоотеческие наши наставления, это, собственно, наша литургическая практика, это иконы, это кромоздание, все вот это, что хранит церковь, и что в ней сформировано под действием Духа Божия, и есть как раз тоже божественное откровение. Но видите, какая беда получается часто, дорогие друзья, что люди начинают думать, что они исполняют божественную волю, а при этом действуют в соответствии со своим пониманием божественной воли, которая отличается довольно сильно от того, что хочет Бог. Иногда, как апостолу Павлу, будет противоречие к нему. Бывает, оказывается, и так. И это, дорогие мои, нам с вами серьезное предупреждение, наставление. Мы с вами должны постоянно упрашать Бога о Его воле. И более того, мы бы с вами должны постоянно углубляться в познании Божественного Откровения, то есть в изучении священного предания Церкви, которое по указанию святых отцов и жизнь Святого Духа в церкви. Приобщаться к жизни мы должны постоянно. Мы должны постоянно, в том числе, читать Священные Писания, пытаясь понять, о чем нам там говорит Господь. Чтобы не подменить божественную волю своей собственной, незаметно для себя, и даже как оправдывая себя, и не стать, подобно апостолу Павлу, до этого поворота, неумеренным ревнителем отеческих преданий, то есть некой формальности, за которой мы цепляемся и подпускаем самое главное. Ведь и у нас с вами за 2000-летия бытия церкви тоже многое в сознании накопилось, что, по сути, из божественного откровения напрямую не вытекает, но что мы считаем очень важным для нас. А потому что меня так мама с папой учили, а потому что вот я так видел, другие так делают. И хороший вопрос возникает, а что здесь от человека, а что от Бога? А что от Бога? Что мы здесь соотносим одно с другим? Каким образом мы выстраиваем эту самую иерархию? Не подменяем ли мы главных постепенно? Вот те формальности, которые мы привыкли с вами совершать, не подменяют ли они самые главные? Правду, милость, веру, любовь, которым призваны мы Богом и Спасителем нашим Христом. Не заменяем ли мы все это совершенно внешним исполнением каких-то установлений, которые мы приняли от христиан, благочестивых, несомненно, бывших прежде нас. И вот нам, дорогие мои, нужно бы себе всегда задавать тот самый вопрос. Правильно ли я понимаю то, что дает нам церковь в качестве назидания? И для того, чтобы мы могли иметь некий инструмент для некого выравнивания своего сознания, нам как раз с вами нужно изучать то, что мы называем божественным откровением. Поскольку наше личное божественное откровение, это наш опыт. А мы должны адресоваться к тому, что обычно ко всем людям, к человечеству, к миру всему. Вот оно священное писание, вот оно священное предание. Это очень важно, дорогие мои, и, к сожалению, у нас, у православных христиан, часто бывает некая ленность в восприятии знания всякого, а особенно знания, кстати говоря, божественного. Когда в 17 веке у нас на Руси появилась первая, собственно, такая высшая по тем временам школа, славяно-греко-латинская академия, ставшая зерном, из которого потом появилась в светском отношении Московский государственный университет имени Ломоносова, на Воробьевых горах расположен. А с другой стороны, появилась Московская духовная академия, когда эти две вещи были разведены, светское и духовное образование, то вот само это дело, сама инициатива организации посреди Москвы школы, где учат греческий и латинский язык, вызывала протесты у многих благочестивых православных христиан. И говорили следующее, что незачем нам наукам учиться русские без наук православных. А кто по латыни учится, тот еле садился. И вот это отторжение от всякого знания, оно в конце концов, по большому счету, и привело у нас к тем катастрофическим последствиям, которые лежат до сих пор. Одно из них, самое яркое, это, конечно, старообрядческий раскол. Но сейчас мы не будем вдаваться в историю. Мы просто должны понимать, что в любом случае отсутствие вот этого ощущения связи с Духом Святым, пишущим в преданиях Писаний, приводит как раз к автономизации, к поставлению себя в качестве главного. Я знаю лучше, как правильно. Я всегда делал так, и те, кто меня мучили, тоже делал так, и становимся мы тогда действительно, подобно апостолу Павлу, тоже неумеренными ревнителями отеческих преданий, а не исполнителями воли Божией. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы всегда бы с вами имели вот эту жажду познания. Познание истины Христовой, познанию действия Духа Божия в нашей жизни, не только в нашей личной жизни, но и в жизни человеческого сообщества. Чтобы мы стремились познавать волю благую и всесовершенную через изучение Священного Предания. Читали бы Евангелие, по крайней мере, если уж не всю Библию каждый день. Читали бы святых отцов, читали бы православных богословов, изучали бы наше наследие, данное нам в виде иконописи, архитектуры и всего, что мы содержим в нашей традиции, что является как раз выражением проявлением Духа Божия. дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы никогда бы не сбились с этого пути, но всегда бы были бы верными последователями, шествующими вслед Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Чем Рождество мы сегодня прославляем в очередной раз, и которому подобает, дорогие мои, всякая слава, честь и поклонение. Аминь.